от власти зависит, будут ли что-то они означать, эти вещи, для более молодых поколений. Здесь ведь симптоматично, что инструментом для того, чтобы ввести вот все эти решения, как-то их легитимизировать и сделать медийным фактом, избран этот Народный фронт. Это вообще очень интересное образование, потому что вообще власти нужны каналы обратной связи. Если у вас политический процесс создан сверху, он и имитационный, так нужно и что-то реальное. В Советском Союзе, кроме сводок НКВД о настроениях в обществе, были письма трудящихся. И когда надо было что-то важное оправдать, введение чего-то, всегда сослались на инициативу снизу. Вот Народный фронт, он как раз такой инструмент имитирует публично, что у власти есть контакт гущей народной жизни. Может быть, у какого-то слоя людей, которые поддерживают Народный фронт или Единую Россию вместе с Народным фронтом, создается впечатление, что так и есть. И это, соответственно, возможно сделать какую-то даже не проблему, а все что угодно, там, трудовой почин слесаря Кондратьева из Вышнего Волочка, да, сделать фактом медийной жизни. В частности, чтобы отвлечь публику от возможного внимания к действительно важным переменам и решениям, от которых зависит, кто будет рулить чем и какими денежными потоками. Вот, соответственно, если о моральных ценностях и стимулах мы сейчас задумываемся, то на самом деле это впору сделать, когда экономика стагнирует, элиты в брожении, а политическая поляна выжжена, и система мирной передачи власти не просматривается. В советской системе звание Героя социалистического труда было оправдано тем, что каких-то эндогенных, самостоятельных стимулов к труду социалистическое общество не предлагало, кроме совести и морального кодекса строителя коммунизма. От того, хорошо ты работал или плохо, в общем, не очень многое зависело. При гарантированной такой патерналистской системе распределения это порождало все иждивенчество, потому что распределение регулировалось сверху. Если у вас большой хозяин всего государства, то вот герой в этом государстве – тот, кто личной доблестью показывает другим пример и получает большую долю благ соответственно своему статусу. Он первый в очереди, помните, были такие на кассе таблички, он получает приглашение в распределитель и так далее. Мы сейчас живем в госкапиталистическом обществе, где, в принципе, есть место частной инициативе, но степень бюрократизации и неэффективности всего, чего касается нашего государства, вполне сопоставима с социалистической. Так что вот если так это продолжится и будет усиливаться, а тренд такой есть, то надо возрождать действительно традиционные моральные ценности, потому что протестантская трудовая этика оказалась для большей части нашего населения чужда.
Понятно, что Владимир Путин – это политик с архетипом такого советского общественного сознания. Он думает этими категориями. Другое дело, что я абсолютно убежден, что и он пытается создать какую-то современную государственную модель. Строит он эту модель, исходя из представлений советских о том, какие могут быть стимулы или символы веры в этом государстве. Почему тут нет апелляции к более молодым слоям общества? Неужели у него там в аппарате нет людей, но их полно, всяких Сурковых, Володиных и прочих, которые могли либо выдумать что-то другое.
У него наверху есть эффективные менеджеры с айпэдами, у которых имущество за границей, и образование у них в Гарварде и так далее, которые все понимают. И есть огромная страна, в которой несколько миллионов человек работают в аппарате репрессивном, несколько миллионов бездельников, чтобы шапки с народа не снимали на улице, им дана дубинка в руки, они сидят на должностях охранников. Есть огромная страна, с которой не очень понятно, что делать. Она живет по каким-то своим законам, и мы можем там вот на уровне этого высшего менеджмента, который все понимает, делать что-то с монетарной системой, а что-то с социальными преобразованиями непонятно, что сделать. И такое ощущение, что они смотрят сверху на вот эту вот огромную страну и считают, что вот тот набор ценностей, который работал, он оказался настолько неизменимым, что прошедшие десятилетия конца советского строя его не уничтожили. Они считают, что это некие архетипические вещи, в которые только и можно играть с этим народом, чтобы чего-то добиться. Поэтому я не удивлюсь, если вот эти вот все эффективные менеджеры, которые сами работают в соответствии, уверяю вас, с протестантской трудовой этикой. Путин на галерах, у меня нет никаких сомнений, что он работает как папа Карло, круглые сутки. Но я не сомневаюсь, что однажды за галеры Путину дадут героя труда. Более того, за каждый срок по герою.
государство – вещь достаточно виртуальная для того, чтобы объяснять народу, населению смысл существования этого государства, вокруг него должна быть какая-то большая система сакральных символов. Государственный флаг, государственный гимн, награды, знамена, парады и так далее – то, что не имеет никакого конкретного содержания. И тут Россия совершенно не одинока. Исторические государственные ритуалы существуют во всех странах, и это, что называется, не хорошо и не плохо, в этом приходится просто жить. Должна ли обновляться вот эта система ритуальных традиций, сакральности государства, или это нечто данное раз и навсегда, и это как бы застывшая вещь, и поэтому есть некоторые основания переносить просто прежнюю матрицу в будущее?
Наверное, перенос прежней матрицы в будущее – самый простой вариант. Она должна, конечно, обновляться, чтобы у каждого слоя населения, у каждой социальной группы свой образ любимой России, такой, за которую хотелось бы гордиться. Вот. И, соответственно, нужно что-то сделать с тем, чтобы какие-то символы были, чтобы на что-то можно было опереться. Это сложно сделать в том смысле, что поколение, которое на советских символах выросло и воспитало в себе за эти последние десятилетия отторжение к официальной риторике. Потому что, понимаете, государство, оно так соотносится у нас с обществом, что есть определенная прослойка, ну, к которой принадлежат и слушатели Радио Свободы, в частности, которая испытывает политический диссонанс с любой властью такого рода. И от нее, вот от этой прослойки, следование всем этим идеям и уважение, и использование в повседневной жизни этих символов и прикипание к ним сердцем. Сложно требовать, едва ли это возможно. Но я очень хорошо представляю себе, что там наверху может ставиться задача обновить государственную символику таким образом, чтобы максимально широкие слои населения чувствовали в этом не чисто церемониальный, а какой-то содержательный смысл. Вполне возможно, что в каких-то, может быть, не в крупных городах, и они правильно начинают с такого вот южного пояса России, где консервативные тенденции более проговорены и актуальны. Вот, может быть, оттуда начнется вот это вот возрождение символики в каком-то новом варианте. И тут, кстати, окажутся и такие вещи, когда мы сталкиваемся с международным каким-то контекстом. Например, Олимпиада в этом смысле – это очень хороший такой повод для того, чтобы эту символику обновить.
Вот этот процесс насаждения символики государственной и сакральности государственной власти, в нем три элемента. Первый – это элемент государства, собственно, те, кто транслирует эту идею. Это страна, которая воспринимает или не воспринимает эти символы. И третий – это некоторый набор передаточных механизмов. Вы вот сейчас упомянули Олимпиаду. Конечно, спортсмены – это носители вот этой самой государственной символики. Церковь православная, об этом тоже, наверное, говорить не надо. Кроме этого, есть еще одна важная группа – это деятели культуры, интеллектуалы и так далее. По сути, это люди, которые должны быть чувствовать хотя бы по уровню образования и кругозора вот этот стилистический диссонанс, о котором вы говорите. Но они почему-то не чувствуют, потому что огромное количество деятелей культуры, самостоятельно талантливые, свободны в принципе, они играют в эту игру, они получают государственные премии, они разрабатывают планы военных парадов, там театральных представлений, связанных с памятными датами какими-то.
Можно пытаться, наверное, делать что-то интересное даже в условиях государственного заказа. Понятно, что если человек связан с тем, что он медийная персона, и его будут показывать на государственных каналах, только если он говорит определенные вещи, то это одна ситуация. Но вот когда мы сталкиваемся действительно с тем, что многие люди участвуют в этих процессах, может быть, у них есть действительно какие-то творческие мотивы. А люди, которые создают эти вещи, они могут думать, исходя из абсолютно других предпосылок, не придавая этому такого политического остро актуального смысла. А это немножко другое. Я не уверен, что все творческие люди, которые участвуют в проектах власти, думают таким образом. Но такая позиция возможна. И вы знаете, вот не далее, как вчера, у меня состоялась интересная встреча с ирландским художником. Художником таким, перформансистом, дизайнером. Его попросили поучаствовать в разработке такого церемониала местного на уровне петербургского квартала Купчино. Вот Купчино – такая безликая новостройка. Это вот то, где может быть третья улица строителей, где можно все перепутать. Да? Традиционно петербуржцы к новостройкам относятся вот таким образом, что это не совсем Петербург. Там огромные расстояния, там одинаковые дома. Своих каких-то ритуалов у этого места не было. Вот этот вот приехавший абсолютно из другого контекста человек, он из Ирландии, он берется за эту тему и начинает работать со стереотипами. Купчино называлась деревня, которая была на этом месте. И он раскапывает страшно интересную историю, что в этом Купчино в 76-м году 20 века снесли последний деревянный дом. И женщина, которая жила в этом деревянном доме, она несколько лет отказывалась переезжать после того, как от нее отключили электричество, воду и все такое. Она фактически сквотировала свой собственный дом. А потом на 8 марта приехали и ее насильно оттуда увели. И там ничего не построили на этом месте, построили вокруг. И камень, который остался в этом месте, туда приходит вот семья этой женщины, у них есть такое как бы мемориальное действие. Этот художник решил сделать очень интересную штуку. Этот дом, который там был, построить на том месте, но как такое временное строение. И построить из чего? Ну, у нас вот российское родное ассоциируется с березками. И вот будет из березок построена такая хижина, которая будет символизировать этот дом. Там много чего интересного на это наверчено, каким образом, что там с ним потом будет. Но не исключено, что вот этот вот сделанный из стереотипов, из клише. Ну, понимаете, Россия, березка, господи, какой кошмар. Но там ведь можно понавешать на это много чего нового, новомедийного. Вот эти вот, знаете, черненькие такие штучки, которые на березке. Мне вчера пришла в голову идея, что можно QR-код сделать, чтобы люди историю вот этих вот последних жителей деревянного дома могли на своих смартфонах увидеть. Вот это значит, что можно с абсолютно другими, не политически ангажированными мотивами участвовать в строительстве ритуалов. Не знаю, возможно ли это не на уровне местном, а на уровне общегосударственном, ну, как знать.
Илья, у меня есть лучшее предложение. Вот эту женщину, если она жива, дай бог, наградить сейчас золотой звездой Героя труда. И это каким-то образом и нашу беседу с вами сферической сделает, и даст какое-то направление мысли тем людям, которые размышляют над системой государственных символов. Спасибо большое. Илья Утехин, антрополог из Петербурга, в итоговом выпуске программы «Время свободы».